Ты должен понимать, как это работает, где тебе встать, как быстро тебе убежать, как ровно тебе все это сделать и бесшумно, не знаю, открыть колпачок от маркера.
Курсы ниндзя нужны.
Да, какой-то такой файтер невидимый, просто все сделал и убежал.
Тишина на площадке! Мотор! Начали!
Всем привет! Это подкаст «Кинопрофессии». В нем мы берем интервью у профессионалов индустрии и узнаем, как устроена их работа и как создается магия кино. Меня зовут Максим Матющенко.
А я Дарья Сафронова. Сегодня мы говорим про профессию, которую, если честно, я даже не знаю, как правильно назвать. Помощник режиссера, хлопушка или клэпер. И обсудить эту профессию мы пригласили Маргариту Былинскую. Маргарита работала на таких картинах, как «Лев Яшин», «Троя», «Нежность», «Текст» и многих других проектах. Марго, привет.
Привет.
Хлопушка, пожалуй, это самый распространенный символ кино. Наравне с попкорном и катушкой пленки. Даже у нас в подкасте, кстати, она есть в логотипе джингли. Все знают, как она выглядит и как звучит, но не всегда понимают ее функционал. Раскрой, пожалуйста, для нас эту тайну. Зачем же нужна хлопушка?
Хлопушка нужна для синхронизации видеоизображения с звуком. Почему она состоит из двух частей? Потому что на нижней части мы пишем номер сцены, номер кадра, дубля и, соответственно, показываем это на камеру. А две верхние дощечки, которые создают хлопок и удар, они нужны для скачка звукового, для того, чтобы соединить потом на монтаже звуковой всплеск с моментом на видео смыкания вот этих двух частей. Конечно, это можно синхронизировать, нажав там буквально три кнопки в программе, но наиболее как бы точный и надежный способ — это, конечно же, вот когда ты вручную подгоняешь и синхронизируешь материал.
Для тех, кто не знает, звук пишется отдельно от изображения, и отдельно есть команда, которая записывает в свой рекордер, бегает с микрофончиками по площадке, и отдельно есть команда камеры, которая записывает только изображение, без звука.
Да, и помощник режиссера должен быть в абсолютном синхроне с звуковым департаментом, потому что очень важно, чтобы у звукового департамента файлы назывались так же, как они называются на хлопушке. То есть это твои друзья, ты должен ему все время говорить, какая сейчас сцена, какой дубль. Если там какие-то, не знаю, поправки, может быть, какой-то дубль-вариант или еще что-то, вы должны все время обсуждать и как бы для себя понимать, как вы называете там следующий тейк.
А какая вообще информация пишется на хлопушке?
Ну, основная информация – это название сцены, название кадра, название дубля.
Фамилию режиссера?
Да, фамилия. Какой проект, фамилию режиссера, фамилию оператора. На какую камеру мы это снимаем, на какую оптику мы это снимаем и какая частота кадра. Потому что, в общем-то, остальные данные, там, не знаю, баланс белого или еще что-то, все пишется давным-давно в камеру в метаданные, ты можешь посмотреть это отдельно. Вот самое главное, чтобы все видели и понимали, что номер сцены такой, такой-то номер кадра, такой-то номер дубля. И причем мне нужно усложнять, потому что я очень часто встречала, когда там начинают какие-то невероятные цифры дописывать, что
фильтр,
вот...
Фильтр, настроение,
ну, да, то есть,
аппетит
оператора. Все такое ненужное, потому что, ну, как бы, вот, все, что нужно знать, это кадры дубль.
Несмотря на то, что хлопушка является такой иконой кино, в обязанности помощника режиссера на площадке зачастую входит такое ухаживание, слежка за комфортом творческой группы. То есть там режиссера, операторы в частности, да, там, например, принести... чай, там, помочь в каких-то таких бытовых необходимостях. И в целом на эту профессию часто берут стажеров, которые хотят поработать на съемочной площадке. Расскажи, чем же на самом деле занимается помощник режиссера? И, возвращаясь к нашему представлению тебя, как называется эта профессия?
Мне кажется, что просто в России чаще, наверное, называют просто хлопушка, потому что немножко, может быть, как-то обесценивают даже. Ну, господи, ну что это? Нужно всего лишь хлопнуть. А потом просто когда-то там как бы уже немножко начинают понимать, что это, в общем-то, какая-то никакая профессия. Все мы в этом большом муравейнике делаем свою маленькую функцию, но от этого все работает. Мне привычнее, когда говорят «помощник режиссера». И возвращаясь к теме там, создать какой-то комфорт для режиссера и для оператора, мне кажется, что в целом есть типа, ну, как бы личные ассистенты, которые могут это делать. Потому что, в общем-то, у тебя и так очень много заданий, и нужно следить, как идет репетиция, где поставить метку, сколько она длится, что-то зафиксировать, что-то там поменяли. То есть ты должен все время находиться рядом с камерой и сканировать площадку, что происходит и так далее. Поэтому мне кажется, что вот эта вот как бы традиция того, что помощник режиссера выполняет еще функцию такого ассистента, это не совсем правильно. Ну, есть вот личный ассистент, который как бы может это сделать. Или там администрация, или зачастую там, не знаю, есть отдельный буфет, у тебя есть рация, ты можешь сказать, что тебе нужно, и тогда каждый как бы занимается чем-то важным для фильма, а не для создания какого-то уюта или комфорта, мне кажется так. Поэтому я была таким ярым борцом за то, что почему я должна носить это? Я не буду это носить, извините. Ну как-то... Нет, я, в общем-то, делала, конечно, это дружески и просто договорилась с администрацией, типа, чуваки, я сейчас вам скажу в раз, и вы принесете, да? Они, да-да-да.
Используют ли название клэпер? Я знаю, что в американских тайтлах называют именно клэпером.
Ну, да, если просто там кто-то знает или... И если какие-то иностранцы приезжают, то всегда клэпер. По сути, это тоже, ну, как бы хлопушка. Клэпер. У них это клэпер-лодер называется. Ну, типа, в титрах там и так далее. Но так, клэпер-клэпер. У них же этим занимается ассистент камермена. То есть это тот человек, который меняет и линзы, и там ставит какие-то фильтры. Вот он еще и хлопает.
А вот, кстати, к какому департаменту относится помощник режиссера?
Ну, в России относится, я думаю, что все-таки к режиссерской группе. Потому что ты заполняешь монтажные листы, потому что ты отвечаешь за то, что сказал там типа режиссер, ты делаешь какие-то пометки и так далее, но в то же время ты привязан к операторской группе, потому что ты должен следить за тем, какие технические всякие штуки происходят.
Ну, ты должна разбираться в оптике, в фильтрах, в фокусном расстоянии, чтобы понимать, да, где тебе тоже поставить свою хлопушку.
Ну, да, да, конечно, ты же должен понимать, что если там 24-й объектив, ты не можешь куда-то убежать, тебя будет не видно. Или там 135-й тоже. Ну да, в этом, конечно.
Как оценить хорошую работу помощника режиссера?
В первую очередь у тебя должен быть какой-то опыт, чтобы ты хотя бы понимал, как быстро должен убежать, чтобы не получить, не знаю, там от оператора каких-то комментариев, что ты сделаешь это очень долго. Ты должен правильно писать все на хлопушке. Мне кажется, у тебя должен быть как минимум какой-то набор девайсов. Тебе нужны какие-то метки, чтобы кинуть на улице одни. В павильоне нужно наклеить тейп, другие. То есть какие-то там, не знаю, монтажные листы, размеры хлопушек, там, крупный план детали общий. Много-много-много всего, и ты будешь хорошим помощником режиссера.
К вопросу о том, как правильно называется профессия. Я как-то просто смотрел документалку про Кубрика, и там рассказывали, что у него режиссерский департамент, по сути, состоит из помощников режиссера по каждому направлению. У него есть помощник режиссера по музыке, помощник режиссера там, по локациям, по реквизиту, еще чему-то, которые на большом подготовительном периоде, когда он пишет сценарий, помогают ему одну из режиссерских задач выполнить. То есть он сам не отслушивает всю музыку, он как бы задает настроение, помощник режиссера детально это анализирует, разбирается, изучает, приносит какие-то варианты, и вместе с ним они выбирают. И так он делает большой объем режиссерской работы за счет помощников. Есть ли у нас в России такой институт?
Вот когда я стала работать с Аней Меликян, у нас что-то наподобие вот такого института и сложилось. Потому что Аня прикрепляла меня и там всех каких-то других ассистентов на этапе подготовки.
А за сколько месяцев до мотора?
Минимум за месяц. Последний фильм мы делали вот за два мы прикреплялись, потому что там была большая работа с какими-то новостными вставками. Было много-много-много всего. На этапе, там, не знаю, еще до читок были обозначены задачи. И каждый там что-то искал, мы встречались, мы прорабатывали, показывали, что мы проделали, вот это да, это нет. Потому что один человек, он просто, мне кажется, физически не может справиться с подбором музыки, подбором каких-то футажей и так далее. Нужны вот такие ассистенты. Это очень, мне кажется, классный опыт, и классно было бы, чтобы, ну, как бы так делали. Ну, просто у нас же все как-то так работает. Все, типа, экономят, все пытаются как можно дольше никого не прикреплять, при любой возможности открреплять. То есть, и это немножко, ну, какая-то разрозненность, я не знаю даже. То есть, я уверена, Кубрик не готовился там два месяца, он целый год разрабатывал. И о чем мы можем говорить, если у нас там к мотору за две недели прикрепляют скрипт-супервайзера? Скрипт-супервайзера!
Ну да, это надо осмыслить и запомнить, и ориентироваться в этом. И в этом смысле, да, ты права, что импульсивная оптимизация всего во имя экономии на самом деле служит даже против качества этих производственных процессов и экономии лет, если это в ущерб качеству продукта.
Да, да, и я еще вспомнила Мы однажды снимали большой сериал, он, правда, не был выпущен, но там был американец-режиссер, такой взрослый мужик, Энтони Уоллер его звали. И у него, боже мой, это было какое-то бесчисленное количество ассистентов, переводчика ассистента. То есть там такой был пул, что вот он там что-то сказал, и все таки да-да-да, здесь я вот это, здесь вот это, здесь то. Все, все работает. Я не входила в число ассистентов, я вот была просто клэпером. Но мне тоже хотелось, я могу сделать какое-то задание, если что. Они такие, да-не-не, у тебя там столько заданий, там, иди.
Предлагаю перейти к нашей следующей теме. Мы на подкасте любим проговаривать путь профессии на проекте. С чего для тебя начинается проект?
Мне звонит телефон, мне звонит либо директор, либо продюсер съемочной группы. Говорит, что там с такого-то числа планируется сниматься такой-то фильм. Вот, пожалуйста, хотела ли бы ты поучаствовать? Я прошу, чтобы мне прислали сценарий, я его читаю. Говорю, да, классное кино, я хочу у вас работать. Дальше мы обсуждаем какие-то финансовые там вопросы. И дальше, ну тут в зависимости просто какой режиссер, там как близко мы знакомы и так далее. Вот в последние картины, на которых я работала, меня просто прикрепляли чуть раньше. И, соответственно, там мы проделали какую-то типа, да, ассистентскую работу вместе с режиссером. Читали, обсуждали и так далее, и потом входили в съемочный процесс.
Здорово, потому что очень часто, мне кажется, помощников режиссеров прикрепляют вне обсуждений просто на смену. Оптику знаешь, хлопушкой хлопнешь. Имя оператора пришлю смс-кой.
И самое еще странное, когда он, может быть, вообще никогда в жизни не работал помощником режиссера, и он приходит на площадку и понимает, что там 3 камеры.
Такой о-о.
Да, о-о-о. А это еще может быть какой-то, там, не знаю, лес, поле. Тебе не выдали ничего для работы, и ты должен как-то выживать. Поэтому это странно. Нужно заранее узнавать, что, как, где, там, не знаю, смотреть КПП, составлять, как это называется, заявку, да, то есть что тебе нужно. Тебе нужна вот такая хлопушка, вот столько маркеров, вот столько ручек, обсудить, как ты делаешь эти монтажные листы, будут ли они удобны для монтажера, для там логера, то есть как-то провести какую-то работу на то, чтобы ты в первый день уже был готов. Ну, потому что, не знаю, зовут тебя на какую-нибудь картину, где снимают про футбол, это огромное поле, и там 5 камер. А ты как бы согласился, у тебя какой-то там минимальный гонорар за это все, у тебя нет ни одного ассистента, но у тебя там, не знаю, 5 камер.
А расскажи, кстати, как подготовиться к съемке с 5 камерами?
Я думаю, что нужно прийти к продюсеру и сказать, нужно 5 помощников режиссера на эту сцену. Нет, ну на самом деле просто нужно понимать, что можно ведь, ну как бы синхронизироваться не только по хлопушке, можно синхронизироваться по тайм-коду. И придумать, и предложить какое-то решение, как это можно сделать не так, чтобы там все 5 камер навелись на тебя, а ты будешь стоять в центре поля и хлопнешь. Может быть, там завести вот на каждую камеру вот этот генератор тайм-кода, чтобы все было как-то вот по-другому сделано. Ну, наверное, нужно просто понимать, для чего ты это делаешь, какую именно функцию выполняет хлопушка. И тогда, наверное, продумать вперед, что как бы полезного ты сможешь дать на постпродакшене там, логеру, который будет все синхронизировать, или там режиссеру монтажа.
Есть ли постоянные связки там, с режиссером, с оператором, кто принципиально работает только с одним помощником режиссера?
Ну, я вот познакомилась с Аней Меликяной, и мы вот стали так работать. А это произошло как-то само собой. Я не знаю, как-то вот мы синхронизировались. Вот мы несколько проектов сделали вот вместе. Это «Трое», «Нежность» и «Чувство Анны». Но я думаю, что это очень как бы распространенный случай. И ты понимаешь, что тебе комфортно с этим человеком, и зовешь его, и работаешь с ним.
На кино только по любви.
Ну, как еще иначе? Там же все это так непросто, холодно, грязно и по-разному.
Марго, а расскажи, кто и как нумерует сцены, как договариваются об этом все департаменты? Сцены, кадры, чтобы у всех это синхронизировалось. Это слово этого выпуска.
Это происходит на этапе составления вторым режиссером КПП, получается. Нет, не КПП, как это называется? Съемочный план?
Либретто.
Либретто. Таблица или текст сценария с расписанными по сценам задачами для всех департаментов.
На этапе либретто второй режиссер раскладывает как бы эта сцена такая-то, эта сцена такая-то. И потом, когда он расставляет это уже в съемочный план и в вызывной, как бы все понимают, что эта сцена называется так-то и так-то. Ну и дальше ты понимаешь, что там это первый кадр, это такой-то дубль и так далее.
А как кадры нумеруются?
Кадры нумеруются последовательно.
Я в своей практике, я пришел из рекламы, и сперва снимал вторым режиссером рекламу, потом кино. И там, так как все у тебя заранее отрисовано, и ты четко знаешь, какой кадр ты будешь снимать, ты заранее нумеруешь кадры, чтобы со всеми договориться, какой кадр мы снимаем, сейчас 8-й. И как бы на хлопушке понятно, что 8-й кадр. То есть ты можешь прийти на площадку и начать снимать 8-й кадр, потом 11-й, потом 1-й, потом 12-й. Потом в кино я сделал то же самое. У нас была раскадровка, и я пронумеровал все кадры. Я узнал только на втором фильме, я тоже работаю с одной командой, скрипт-супервайзером и помощником режиссера, что на самом деле они такие, типа, нахер он это сделал? Типа, мы нумеруем все равно кадры по очереди. А я такой, блин, это ж так удобно, я для всех сделал книгу.
А это на самом деле просто вынос мозга. У меня было пару проектов, когда я приходила, и мне говорят, так, сейчас снимаем 32-й кадр, а потом 28-й. А они отличаются, типа, в 35-м герой смотрит в эту сторону, а в 32-м он смотрит в эту сторону. И я такая говорю, так это же можно как бы одним написать, какая разница, вы просто потом расширяете. И потом в итоге все так запутались. Это просто была какая-то суперкатастрофа. Поэтому я всегда призываю всех не усложнять. Потому что важно, чтобы тебя просто обозначили, там, не знаю, красная шапочка идет к бабушке, красная шапочка собирается, это сцена номер 1. Все, больше не надо ничего писать. Дальше помощник режиссера обозначит, что общий план красной шапочки — это кадр номер 1, укрупнение — кадр номер 2, и так дальше, 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 дальше. Мне нужно дописывать 1-1, 1-2, то есть это все какое-то усложнение. Но есть разные нюансы, связанные с тем, когда доснимают. Тогда, ну да, ты дописываешь как-то это либо цифрой, либо буквой. Есть очень классное видео с хлопушкой Тарантино, потому что в Америке принято называть сцены буквенно. И на каждую букву помощник режиссера, ну, клэпер, он придумывает слово. Ну, обычно там как бы это какие-то стандартные, альфа, бета, но вот у Тарантино очень творческая клэпер, и она очень смешные слова придумывает.
28 prick, take 2. 29 cigarettes, take 1 mark. Кино премьера, take 1. Genius! Genius! Genius!
Но на самом деле важно, чтобы помощник режиссера как-то понимал, что, например, там сейчас снимается какая-то, может быть, интимная или какая-то очень трогательная, драматическая сцена. И мне кажется, что вот она немножко перегибает, когда там называет какое-то слово, и я вижу, что просто актеры бесятся от того, что, блин, я только что собрался. Типа, серьезно? Ну, как бы, она сбивает их моментально.
Ну, правильно, потому что у Тарантино нет трогательных и интимных сцен.
Ну, может быть, да-да.
Она может эволюционировать и потом, знаешь, менять эти слова в зависимости от того, что нужно сейчас актеру как помощник режиссера. То есть, знаешь, если драматично, она 56 драматик. Или где нужно рассмешить, наоборот, какое-то смешное слово.
Ну, да. Ну, вообще... Это, как правило, не, например, хлопать громко возле лица артиста. И точно так же, наверное, ну не наверное, а точно, не очень хорошо, когда какая-то, да, собранная и драматическая сцена, а ты приходишь и там 25, не очень хорошо.
Перейдем от подготовки к съемкам. Вот ты приходишь на площадку. Расскажи идеальный пак помощника режиссера, что ты берешь с собой на смену.
Ну, у меня целый кофр всего, что я беру с собой на смену. Там лежит большая хлопушка на общий план, поменьше хлопушка на средний план, еще поменьше и еще поменьше. 6 хлопушек.
А сколько самая маленькая хлопушка? Какого размера примерно в сантиметрах для тех, кто тебя сейчас не видит?
Получается, вот как 1,5 пробки. Ну, то есть это как глаз. Потому что, например, там ты снимаешь макро глаза.
А пишешь ты, подписываешь хлопушку под микроскопом. Да? Мелко-мелко пишешь. Анна Меликян.
Ну, там очень маленькими буквами написано, да. Это, конечно, такое все. Ну, как бы, это полезно. Ну, то есть это классно, когда это у тебя есть. И любой кадр, который вы снимаете, ты к нему подготовлен. Ты везде можешь показать хлопушку, то есть подписать этот кадр. Но в целом, если этого нет, ну ничего страшного, нет и нет. Ты подпишешь в монтажном листе, что там был такой-то файл, то-то оттуда снимали, поэтому все нормально.
А что в сумочке помимо хлопушек?
Маркеры, ручки, метки, тейпы, секундомер.
Монтажные листы?
Да, монтажные листы.
Ты говоришь, маркеры, ручки, для чего это?
Ну, тебе нужен маркер для белой доски, который стирается, чтобы писать на хлопушке, собственно, и стирать. Ручка для того, чтобы... заполнять монтажный лист. Какой-то, может быть, другой цвет ручки, чтобы выделить какие-то пометки или чтобы как-то ярче что-то обозначить. Но мне кажется, это такое... Каждый как бы выбирает, с чем ему удобнее работать. нет такого, что у тебя именно это должно быть, и все, нет, ты просто со временем как-то понимаешь, что а, окей, мне вот привычнее и удобнее делать так, и это всем удобно, это вроде классно, ты уже с этим сработался, и поэтому оно у тебя вот как-то там лежит.
А расскажи, какие бывают метки?
Это может быть тейп узкий, он может быть светящийся в темноте.
Флюоресцентный, да.
Может быть обычный. Обычный тканевый тейп. Дальше они могут быть какие-то пластиковые, например, металлические, например, такие маленькие мешочки, и внутри дробь такая лежит.
Гранулы?
Да, такие гранулы. Это что-то, что ты можешь просто быстро бросить под ноги. Очень удобно на улице.
А зачем нужны метки?
Метки нужны для того, чтобы во время репетиции обозначить с помощью статиста или с помощью кого-то из съемочной группы, показать, где вот нужно остановиться актеру. И потом, когда актер приходит на площадку, ты говоришь, вот это ваша, пожалуйста, меточка, вот сюда нужно дойти, вот здесь развернуться, потом дойти туда, вот там желтая метка, ну и так далее. Прикольно еще делать для каждого артиста свой цвет, они тогда знают, а, у меня же оранжевая, так, окей, здесь оранжевая.
Ты перечислила разные хлопушки, но я еще знаю, что есть электронные хлопушки. Расскажи, что это такое и зачем она нужна, и чем она отличается?
В целом, это такой же функционал, как и обычно, только там еще есть встроенный дисплей, на котором высвечивается тайм-код. Тайм-код заводится в камеру и заводится в пульт звукорежиссера. Ну, то есть вообще принято, наверное, чтобы звукорежиссер раздавал всем тайм-код, но в целом, вот если у тебя есть электронная хлопушка, ты можешь также раздавать этот тайм-код. И смысл такой, чтобы у вас у всех был этот тайм-код одинаковый. То есть не то, что это все синхронизируется автоматически, нет, оно синхронизируется все так же. Но, например, ты можешь потом на монтаже, если там где-то что-то поплыло, ты просто видишь, что у тебя такой-то там тайм-код, ты его вбиваешь, у тебя автоматически туда переключается как бы...
Курсор?
Ну, почти.
Тайм-курсор.
Вот, и как бы тем самым вот ты можешь еще и таким способом все синхронизировать. Ну и плюс, когда хлопушка хлопает, этот тайм-код останавливается. То есть по этому тайм-коду вот он остановился, и ты по нему можешь синхронизироваться со звуком. Она очень удобная и какой-то классный размер. Ты можешь и на общие планы все хорошо видно, и если какой-то крупный, тебе не нужно менять на более мелкий размер, ты тоже ей все делаешь. Плюс она еще светится ночью, и это тоже удобно, что не нужно подсвечивать ничем.
В связи с этим, наверное, у тебя в сумке еще и пару фонариков.
Нет, у меня вот хлопушка ездит там такая, и я не вожу с собой фонарики.
А, у тебя есть своя электронная?
Не то чтобы она лично моя, но она у меня в пользовании. Так получилось, что оказалось.
Скажи, а вот завершая вопрос про типы хлопушек, ты рассказала про миниатюрные очаровательные хлопушки. Существуют ли крупноформатные гигантские хлопушки для каких-то суперобщих планов, пролетов с вертолетов, не знаю?
Я видела со съемок парк юрского периода. Стоят три парня такие, очень красивые. Один держит тайм-код, второй держит огромную такую доску, и третий держит вот эти палки, которыми он бьет. Я не знаю, мне кажется, что это, конечно, ну, безумство, потому что смысл-то, чтобы что-то засинхронизировать, какой-то звук. Если они снимают даже с вертолета, зачем? Что вам нужно? Пролеты вертолета синхронизировать? Что вам нужно делать?
Вот ты разложила свои вещи и начала рабочий день. Что происходит? Куда идешь? Что делаешь? С кем разговариваешь?
И во сколько ты приходишь на площадку?
Обычно это где-то там за час, за полчаса до мотора. Ну, то есть, если это не самый первый съемочный день. Ну, ничего особенного. Просто приходишь, раскладываешь свои вещи, надеваешь какие-то свои вот эти вот девайсы, которые тебе нужны для работы. Ты берешь вызовной выборку, рацию, идешь синхронизировать хлопушку, проверять, кто там что там подкурил, не подкурил, камера готова, не готова, какой стоит объектив, началась ли репетиция.
А как ты работаешь на репетиции?
Я смотрю репетицию, я засекаю ее хронометраж предварительно, чтобы понимать, сколько она длится. Смотрю, нужно ли поставить метку, например. Быть готовым к тому, чтобы если сейчас скажут, приготовились к съемке, ты уже готов, и у тебя все написано. И все в порядке.
Мотор начался. Что ты делаешь, что ты говоришь?
Звучит команда. Приготовились к съемке. Все, ты уже стоишь готов к тому, чтобы внести хлопушку в кадр. В идеале, конечно, чтобы прозвучала команда сначала мотор. Звукорежиссер запустил бы мотор. В этот момент ты уже можешь произносить номер сцены, номер кадра, номер дубля. Затем звучит команда камера. Запускается камера. И как только ты услышал сигнал, там пип, камера идет, 2 секунды, и ты можешь хлопать и быстро убирать хлопушку. Это же все пошло от момента, когда снимали на пленку. Они запускали сначала звук, ты сначала произносил это все, и потом, когда разгонялась пленка в камере, пока она разгоняется, ты должен хлопнуть. Ну, то есть, вернее, она разогналась, ты хлопнул и быстро убегаешь. Сейчас, конечно, это можно все делать медленнее, но, тем не менее, классно, когда потом на монтаже у тебя, например, каждый кадр начинается с хлопушки, которая находится уже в кадре. Это как бы первый кадр того, что сняла камера. Ты раскладываешь материал, у тебя как бы все четко, все классно.
Ну да, даже когда ты открываешь папочку у себя на ноутбуке, ты видишь первый фрейм видеофайла. Ты сразу видишь на превизе, какой номер сцены и кадра ты ищешь, и какой дубль.
И в идеале, чтобы хлопушка была практически одного размера на всех вот этих вот кадрах.
В фокусе и в свете.
И в фокусе, и в свете. И есть же еще такая странная история, когда помощник режиссера хлопушка заходит прям целиком в кадр, как-то берет очень странную вот так хлопушку непонятно перед собой. То есть как бы мы все стоим, ждем, мы уже снимаем тебя 2 часа, давай, хлопай. И она открывает ее, произносит, закрывает. И да-да, можно уходить, можно уходить. Она такая, окей, и уходит. Но нет, желательно, чтобы была только рука, хлопок и убрал. И важно, чтобы хлопушка и там рука или две руки, неважно, находились в ровном положении. То есть, чтобы этого не было, что ты там как-то дергаешь, убираешь и тогда хлопаешь. Нет, нужно спокойно внести, хлопнуть и вынести. Потому что это тоже важно, чтобы смыкание происходило ровно.
Хлопнули, сказали экшен, начали. Что дальше ты делаешь?
Дальше я засекаю хром. То есть нужно понять, сколько длится тот или иной кадр.
А для чего это делается?
Ну, чтобы потом посчитать, мы там в нужном хронометраже или мы уже там что-то очень долго. То есть каждая же сцена изначально тоже хронометрируется, и ты понимаешь, что там, например, ее посчитали там 2 минуты, а мы ее сняли 4 минуты. Значит, у нас перехрон 2 минуты. Может быть, ее нужно сделать как-то короче. После команды начали, как начинается действие и начинают играть актеры, ты нажимаешь на кнопку секундомера и считаешь. Я забыла еще, знаешь, что сказать? Что как только ты хлопнул первый кадр, ты должен бесшумно открыть маркер и сразу же написать следующий дубль. Это очень классная привычка, потому что так ты все время знаешь, что ты написал следующий дубль. И если, например, этот дубль, который только что хлопнули, резко остановит и скажет, ой, нет, давайте следующий, здесь там что-то пошло не так, ты уже готов.
Что происходит дальше? Вот отсняли дубль, ты записываешь его в монтажке.
Узнаешь, какой это был дубль.
Ну, в целом, наверное, это все как-то происходит во время того, когда происходит съемка. Ты записываешь в монтажный лист, какой был номер файла в камере, какой был дубль, что происходило. Может быть, записываешь какие-то пометки, там, не знаю, от звукорежиссера или от режиссера после команды «Стоп». Там, может быть, был брак по звуку или, наоборот, это прекрасный дубль, давайте его отметим.
А что вообще вписывается в монтажке?
В монтажном листе записывается номер сцены, номер кадра, номер дубля, на какую флешку он был записан, какой файл был на этой флешке, ну, обычно там C00 и дальше. И дальше интересно, потому что нужно обсудить, какая информация нужна будет, например, CG-супервайзеру, который там участвует в этой съемке, да, или там обсудить это заранее с логером. Потому что обычно, то есть ты пишешь, какой был хрон, какой был объектив, какие-то, не знаю, там параметры в камере, все, что вы обсудили ранее. И дальше ты описываешь, что это был за кадр. Ну, то есть нужно объяснить, что это был общий план, обозначить крупность, какое происходило действие и какое было движение камеры. То есть иногда, например, это просто какой-то захлёст по тексту. Тоже нужно это обозначить. В принципе, пишешь там просто все, что только угодно. Ну, как бы все, что можно, там пишешь и обозначаешь, и следишь за таким съемочным процессом.
Отмечаешь ли ты режиссерские комментарии в монтажных листах? Что это дубль удачный, этот запасной, здесь хорошие, а вот это ни в коем случае не брать?
В целом, как бы да, я обозначаю это. Но очень часто происходит такое, что на монтаже ты вроде как сидишь с этими монтажными листами, говоришь, вот нам понравился 3-й и 5-й. И режиссер пересматривает весь этот материал и говорит, это отвратительный дубль. Это просто ужаснейший. Берем 4-й, конечно, 4-й. Как я могла сказать? Я не говорила такого на съемке, не может такого быть. Ты такой, окей, ничего такого не было.
Ты уже начала рассказывать про то, что есть многокамерная съемка и то, что бывает она на футбольных сценах. Мы знаем из шапки этого подкаста, что ты снимала Льва Яшина. Можешь рассказать, как это, наверное, было там устроено и как устроена работа вообще на площадке?
Ну, вообще, на самом деле, Лев Яшин, я вот помню, я была очень удивлена этим съемочным процессом, потому что там вот был оператор, такая старая школа, они приходили, три часа все это, значит, разводили. Потом говорили, нет, все же нужно пообедать. И потом начнем снимать. И мы, конечно, все были очень рады и удивлены. Но вот как-то это все происходило в очень таком спокойном режиме. То есть даже когда было несколько камер, никто не переживал за то, что там кто-то что-то не успеет. И классно, что всегда было очень много, например, репетиций. Вообще, это очень классная штука, репетиции. Ведь очень часто, нет, пожалуйста, мы ничего не будем репетировать, мы сейчас прямо вот начнем снимать, у нас нет времени и так далее. Вот это отвратительно. Классно, когда все уже знаете, кто что делает, кто где хлопает, кто куда поворачивается. То есть вы все проговорили, договорились со всеми, потому что представим футбольное поле. Вот, например, в одном углу стоит одна камера, в другом – другая, и посередине – третья. Вы можете договориться между собой, чтобы все навелись, например, на одну точку, помощник режиссера хлопнул в этой точке, и дальше все развернулись и снимают там все, что им нужно. Это один из способов, как вы можете. То есть либо вы договорились, и вы встретились все в одном месте, все камеры тебя видят, и ты их хлопнул, и тогда все засинхронизировались. Либо нужно хлопнуть на каждую камеру и произнести на каждую. То есть получается, это же все на одном моторе. То есть запускается мотор, и ты подбегаешь к первой камере, говоришь, камера такая-то, там Марк хлопнул. Камера такая-то, следующая, ну и так далее. То есть потом, когда там блогер все это будет соединять, он понимает, что ага, вот здесь удар по звуку для этой камеры, вот здесь для этой, и они вот так соединяются.
Либо 5 клэперов.
В идеале, конечно, чтобы у каждого был свой, и никуда не нужно было бегать.
Чем отличается твоя работа на кино и на сериалах? Есть ли какая-то специфика в зависимости от формы проекта?
Ну вот последний сериал, который мы снимали, это был «Нежность», и его мы снимали на мобильные телефоны. И там как бы была тоже своя особенность, потому что у нас было 5 мобильных телефонов, и нужно было все отметить, то есть какой файл, на какую камеру. Они очень часто садились. И нужно было вот за вот этим следить.
А с точки зрения короткой формы, например, рекламы или клипов?
Там немножко проще, потому что ты снимаешь меньше объем и чаще там одна камера. Но история в том, что очень часто сокращают как бы эту должность в рекламе, ссылаясь на то, что как бы, ну, мы снимаем немного, и режиссер монтажа все сам засинхронизирует и так далее, что, в общем-то, очень даже может быть. В целом, конечно, можно проследить за тайм-кодом у звукорежиссера и у камеры и все засинхронизировать в программе быстро и легко. Но в то же время иногда бывают какие-то моменты, что помощник режиссера незаменим и там по-разному.
Мне даже, я не помню кто, но рассказывал, что важен сам ритуал. Группа привыкла к тому, что после команды приготовились, есть какой-то человек, который вот типа перекрыл кадр, произнес текст, все замолчали, все как бы настроились, актеры настроились на дубль, хлопнули. Типа переключение между такой технической, бытовой жизнью, подготовкой, суетой в мир кино.
Мне тоже это нравится, идея. Ну, то есть это правда так, это что-то классное, без чего не должна происходить съемка, мне кажется. И потом, я же говорю, что проще все это собирать в какой-то аккуратный вид, когда это все подписано. Понимаешь, потому что так ты можешь что-то запустить, непонятно, это рабочий, нерабочий.
А есть ли специфика у CG-картин?
Они же и так классно все справляются, вот эти все CG-шники. У них обычно приезжают ребята-супервайзеры, которые за всем следят, все записывают. Опять же, если там нужен какой-то синхрон, то ты с ним договариваешься. Там, может быть, что-то ему нужно подписать особенное, там, не знаю, высоту камеры, угол, расстояние там в фокусе, расстояние не в фокусе. Это все несложно прописать также на хлопушке, показать, и все счастливы. То есть, мне кажется, это все по ходу. Потому что в целом ты можешь просто показать, там, не знаю, доску, и тебе не нужно хлопать, потому что им не нужно синхронизировать, они ни с чем не синхронизируют. Им просто нужно понимать, что это был за шот, как он назывался, как его найти потом, не знаю, там, на флешке, какой у него был номер файла и так далее, какая линза. Ну, мне кажется, что они все-таки больше сами с этим всем справляются и записывают прямо в своих программах.
Я знаю, что на какие-то кадры, дубли, хлопушку делают по финалу. Можешь рассказать, как это устроено и почему?
Есть разные варианты, почему нужно использовать ее по финалу, потому что, может быть, у тебя очень большая хлопушка, ты не можешь ее, там, не знаю, поместить в начале, а вся операторская группа уже очень настроилась, там, например, и вообще вся группа к тому, что вот давайте уже сейчас снимем, а по финалу мы хлопнем и там засинхронизируем. Все то же самое, просто нужно успеть сказать, чтобы не останавливали камеру, чтобы на тебя, там, не знаю, довернулся оператор и чтобы вы хлопнули. Но еще есть вот традиция, она пошла тоже от пленки, когда по финалу хлопушку переворачивают вверх ногами и как бы хлопают снизу. Это пошло от того, что снимали на пленку, и когда монтажер вот раскладывает себе вот эту вот длинную колбасу из пленки, она сразу видит, где у нее перевернутая хлопушка. Значит, ей нужно искать хлопок в конце файла, не в начале. То есть, знаешь, как там получается? История в том, что когда по финалу нужно сначала хлопнуть, потом она переворачивающая говорит, что была хлопушка по финалу, и такой-то, такой-то дубль, такой-то, такой-то кадр. Ну, соответственно, звук тоже не должен выключаться. То есть вы все должны быть в курсе, что вот этот момент будет в конце.
Закончились съемки, начался постпродакшн. Скажи, привлекается ли помощник режиссера на постпродакшене, какой-то коммуникации, может быть, с логером? Что вообще происходит с монтажками на постпродакшене?
Я не знаю, по-разному, наверное, привлекается или не привлекается. Чаще, наверное, нет. У меня было и да, и нет. Значит, что я делаю после того, как проект закончен? Во-первых, после каждого съемочного дня, вот у меня есть, там, не знаю, 10 монтажных листов, я их фотографирую для себя, там, для того, чтобы я понимала, что мы снимали и так далее, потому что в конце каждой смены эти монтажные листы ты отдаешь логеру вместе с материалом, они едут уже там куда-то в какую-то студию постпродакшн и так далее, и их там собирают. Соответственно, чтобы у тебя всегда перед глазами было то, что вы снимали, ты делаешь фотографии. Вот потом в конце проекта я собираю все эти фотографии в Яндекс.Диск, Dropbox, все что угодно. Нумерую каждую там сцену, собираю их как-то, структурирую и так далее. И тоже отправляю в студию постпродакшеном, потому что потом ими могут пользоваться в момент монтажа, в период постпродакшена.
А как ты думаешь, ими пользуются?
Вот мы пользовались, например. Ну, я, наверное, заставляла просто всех. Я помню, когда мы первый раз с Аней стали монтировать, и я думаю, так, мне же нужно быть полезной. Что же мне сделать? Аня, ты знаешь, вот мы писали кое-что в монтажных листах. Что мы писали в монтажных листах, говорила мне Аня. И я каждый раз говорила, а вот здесь вот мы пометили, а вот здесь она, господи, Марго, ну честно слово, ну никто вот, эти монтажные листы даже никто не вспоминает. Ну, конечно, давай расскажи, что мы там писали, какой мы дубль отмечали. Не знаю, мне кажется, это же удобно, ты просто открываешь и видишь, что было. Ну да, часто, конечно, этим не пользуются, потому что часто, там, не знаю, режиссеру монтажа удобнее разобраться с тем, как бы, что у него есть, не обращаясь к тому, что было. То есть это его какой-то новый взгляд. Поэтому какие-то технические вещи, да, можно там проверить и так далее. Но в целом монтажные листы в первую очередь нужны для вот логера, который собирает и синхронизирует. И очень редко, когда ими пользуются режиссер монтажа уже в момент постпродакшена.
Какая судьба хлопушек после съемок? Я знаю, что кто-то их забирает и выставляет у себя в офисах.
Я тоже знаю такую штуку, и ко мне часто подходят и говорят, ну, продай. Я говорю, да я не могу, ну, куда? Типа, серьезно? Их две. Ну, типа, куда я продам, а где мне еще взять? Классная же история, когда заказывают хлопушку под проект. Есть в Англии один классный чувак, который делает очень классные хлопушки на заказ.
Там из дерева, да, какого-нибудь специального?
Вообще они прям такие крутые. Причем там под камеру А одна, под камеру Б другая, под камеру С третья. И все это как-то в одной стилистике. Все классно, классно, классно. И да, мне кажется, вот такие можно, ну, как бы оставлять на память после проекта. Ну, у нас не делают вообще даже нормальных хлопушек. В целом в России существует пару контор, которые делают хлопушки более-менее качества неплохого. Но тоже они все какие-то рядовые, все одинаковые и такое себе.
Как тебе кажется, сколько в России, по твоим ощущениям, помощников режиссеров?
Мне кажется, очень много. Мне часто пишут какие-то девочки, которые говорят, Марго, привет, мы работали на там, каком-то проекте вот один раз. Все уже понятно про типа помощника режиссера. Ты можешь нас свести с каким-нибудь вторым режиссером? Мы хотим стать уже вторым сразу. И я, конечно, пишу всем сразу, после одного проекта ничего не понятно. Ну, то есть это у меня какой-то зануда этот включается, который, может быть, тебе объяснить еще что-нибудь. Нам уже все понятно, там ничего интересного, там надо носить чай и, в общем-то, ничего особо не делать, поэтому мы хотим сразу стать вторыми режиссерами.
А есть ли какой-то чатик или группа в Фейсбуке, которая объединяет всех помощников режиссеров?
Да, по-моему, их несколько, и там есть отдельный чат, где там типа пара человек, они такие только рекламные. Мы никого сюда не пускаем, мы снимаем рекламу. И есть там какой-то чат, где нужно, чтобы приехал помощник режиссер через час, срочно, и там кто-то едет прям, или там они говорят, мы сдадим свою хлопушку в аренду за 180 рублей в сутки.
Ну, доска объявлений.
Ну да, да. Ну там, я так понимаю, что кто-то даже находит какие-то проекты.
А как устроена оплата у помощников режиссеров?
Все индивидуально. Как ты договоришься с продюсером? То есть, понятное дело, что есть какие-то стандарты, какие-то ставки, цены и так далее.
А ты знаешь стандарты, которые актуальны сейчас?
У меня как-то так получилось, что я поняла, что мне вот столько, сколько было стандартов, было мало. И я договорилась на какие-то свои условия, потому что я просто приходила и говорила так, я вот могу вот это, вот это, вот это, вы меня знаете, у меня есть вот это, вот это, вот это. Ну, то есть как-то ты позиционируешь, что вот ты можешь сделать все очень классно и все хорошо, но вот за такие деньги. Тебе говорят, хорошо. Но в целом система такая. Ты либо договариваешься на какую-то ставку в день, либо у тебя есть оклад в месяц.
Сейчас мы живем в новом каком-то мире немного, и на рабочей жизни это тоже, безусловно, отразилось. Расскажи, изменилось ли что-нибудь в твоей профессиональной жизни?
Прошлый год было очень много рекламы, я работала целый год. Я не брала никакой проект специально, потому что мне хотелось очень отдохнуть именно от какой-то рутинной вот этой работы, когда у тебя там 3 месяца ты что-то снимаешь, потом, там, не знаю, начинают какие-то новые съемки. Я для себя поняла, что мне нужно немножко как бы заземлиться, остановиться и почувствовать где-то и что-то. Я решила работать только в рекламе. И было много очень предложений и так далее. И когда в конце года мы стали снимать кино, то есть у нас «Мотор» был 26 февраля, и все, конечно, были очень в шоке. Был какой-то момент, что мы чуть не остановили весь процесс. Какие-то совещания, какие-то большие переговоры, и все поняли, что, наверное, надо этим спастись. То есть снимать кино, потому что надо что-то делать. И вот мы как роботы до конца апреля мы закончили фильм, и дальше наступила абсолютнейшая тишина. У меня не было ни одного предложения. Ни в рекламе, ни где-либо. Но так как я в прошлом году поняла, что мне, в общем-то, хочется какого-то роста, я поступила в МШК, и я стала учиться на режиссера монтажа. Я посвятила это время тому, что что-то там смотрела, собирала и так далее, училась. Вообще, мне кажется, это в целом было немного запланированное даже движение, какой-то вектор. То есть мне нужно было просто только для себя понять, куда мне нужно двигаться дальше. Большую роль в этом сыграла именно Аня Меликян, которая давала мне какие-то маленькие задания. «Ты можешь смонтировать мне это?» Я такая, о, господи, я вообще ничего не умею в этом делать. Ну ладно, я сейчас посмотрю какое-нибудь видео, что-нибудь сделаю. И это оказалось супер увлекательно, и как-то оно все вот сложилось так почему-то.
Органичнее невозможно перейти к следующему блоку. Мы как раз поговорим про обучение и карьеру, рост профессии. Давай начнем, наверное, с обучения. Как стать помощником режиссера?
Ну, я вот абсолютно как-то, кажется, нелепо и случайно туда пришла. Вообще, в целом, в кино, да. Потому что, когда моя подруга, она сказала, ты знаешь, там есть одна работа, нужно работать в кино. И я подумала, что работа в кино будет заключаться в том, что я буду стоять возле зала в кинотеатре и отрывать корешок от билета. И я сказала, что? Нет! Ты что? Мне нужно что-то особенное, что-то необычное. Она говорит, да нет, никакие корешки, ты что? Нужно работать на съемочной площадке. И я помню, что мой первый съемочный день, мне кажется, самое классное, что произошло, это мне дали рацию. Серьезно?
Почувствовала прилив власти?
Сейчас я как бы соберу вас всех. Да, ну вот это все, наверное, у многих так бывает, что как-то ты попадаешь, тебя закручивает и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня как-то произошло так, что я попала, и я поняла, что я, во-первых, не хочу никуда отсюда уходить, во-вторых, я помню, что режиссер, с которым мы работали в конце дня, он предложил мне сразу же какую-то там следующую работу, потому что он подумал, что я работаю давно. У меня в этот момент была рация в руках. Конечно же, я не могла сказать, что я первый день. Да, конечно. Кажется, я свободна, да, в этот день. Ну, то есть... И все, и потом так же ту-ту-ту-ту-ту. И тебе нравится. Ты начинаешь думать, так, что я могу улучшить? Как я могу здесь там чего-то обучиться? Мне кажется, главное, ты должен наблюдать быть открытым ко всему новому, чувствовать, что тебе нравится, и двигаться в эту сторону.
А какими практическими навыками нужно обладать хорошему помощнику режиссера?
Ну, первое, в чем нужно разбираться, это в оптике, потому что тебе нужно правильно хлопать на нужном фокусном расстоянии. То есть есть разные объективы, есть широкие, есть, наоборот, какие-то супермакро и так далее. То есть ты должен понимать, как это работает, где тебе стать, как быстро тебе убежать, как ровно тебе все это сделать и бесшумно, не знаю, открыть колпачок от маркера.
Курсы ниндзя нужны.
Да, какой-то такой файтер невидимый, просто все сделал и убежал. Это все сугубо индивидуально, но оказалось, что у меня ровный почерк. И я такая, вау, значит, я могу написать красиво на хлопушке? Ой, как интересно. И это какой-то был просто путь открытия всего, в общем-то. Какая-то, да, собранность, деликатность вот в плане того, что ты же не можешь громко кричать, если там все настроены, актриса готовится плакать или там еще что-то. Ты просто синхронизируешься со всей площадкой и деликатно выполняешь и хорошо свою работу.
Мне кажется, в твоей профессии еще очень много мелкой моторики, потому что процессы, вот действительно, там открыть колпачок, что-то записать, беззвучно хлопнуть, убежать, подвинуть, кинуть метку, что-то прибрать. Ну, в общем, она такая какая-то, знаешь, аккуратная, какая-то продуманная суета, которая абсолютно контролируемая.
Но это еще немножко такой, как бы, алгоритм действия. Вот в плане того, что ты написал там сцену, кадр, дубль. Для того, чтобы тебе не забыть, написал ли ты следующий дубль, ты должен себе выработать этот алгоритм, что ты сразу написал следующий. Там прозвучал мотор, ты нажал на секундомер. Ты здесь записал, здесь тра-та-та. Это сделал, это хоп. Это тоже какая-то система, которую каждый для себя вырабатывает сам, как им нравится, и, в общем-то, ты становишься ниндзей.
А есть ли какой-то способ обучиться этой профессии? Вот, к примеру, кто-то решил, что он хочет быть помощником режиссера. Есть ли какие-то школы, не знаю, курсы, статьи, стандарты, подкасты, может быть, какие-то можешь посоветовать?
Классно было бы создать какой-то микрокурс, потому что этому несложно обучиться. Очень же многие начинают свою карьеру и профессию в кино с помощника режиссера, с хлопушки. Потому что, я повторюсь, многие продюсеры и вообще многие люди считают, что это абсолютно легко, это просто. Тебе нужно всего лишь хлопнуть. Но когда начинаешь понимать, что здесь какая-то вот это, а здесь я не знаю вот это, а здесь вот то, нужно собрать какой-то микрокурс, объяснить, это так, это так, это так. Это, не знаю, там 10 уроков, ты посмотрел просто их в телефоне, и ты уже знаешь, куда писать, куда бежать, нажимать, считать и так далее. Мне кажется, это, правда, не сложно, но есть какие-то нюансы, которые нужно рассказать.
Ну, а теперь есть этот подкаст.
Ну, помимо подкаста, еще и курсы, например, если у тебя будет время, мне кажется, прекрасная возможность воплотить.
Мне тоже кажется, что надо это воплотить, тем более я могу это смонтировать теперь уже.
Ты знаешь, Марго, какое гендерное распределение внутри профессии?
Конечно же, есть и парни, и девушки, и все, кто угодно, все гендеры подходят, все класс. Это люди, которые болеют кино, и им нравится, как происходит эта магия процесса, что вы все единая команда, что вы там работаете на то, и здесь такая сцена, здесь вот так сложно, мы плыли на лодке, здесь я вот из воды вынырнула, хлопнула. Ну, то есть, не знаю, как это все настроено на процесс ради хорошего результата.
Расскажи, как бы ты посоветовала молодым начинающим помощникам режиссера искать свой первый проект?
Мне очень понравилось, как это устроено в МШК. То есть это собираются, правда, студенты. Никто не очень понимает, что нужно делать. Им дают павильон. И они все там как бы, так, окей, я оператор, угу, я держу камеру, так, я помощник режиссера, вот моя хлопушка, вот я логер. И каждый из них, типа, начинает создавать кино и магию и все такое. Пробовать и практиковать лучше вот в каких-то таких студенческих работах, потому что все-таки там ты можешь ошибаться. Прийти сразу на какой-то хороший проект с незнанием – это странно, на тебя будут все кричать, ругаться и так далее. А так, пожалуйста, ты можешь экспериментировать и все такое.
У нас в финале короткий блиц, буквально несколько вопросов, на которые мы попросим тебя отвечать. Первое, что придет в голову. На кого ты профессионально равняешься? Есть ли у тебя кумир?
Нет, нету.
Проект мечты. На каком проекте тебе хотелось бы поработать?
Вы смотрели фильм «Кролик Джоджо»? Вот что-то такого плана мне бы хотелось.
Какой самый классный фильм или сериал, который ты посмотрела в последнее время?
Ну, я «Корону» посмотрела, мне очень понравился.
С каким режиссером ты бы хотела поработать?
Ксавье Долан.
кем бы ты работала, если бы не затянула тебя жизнь помощника режиссера?
Я бы выращивала оливки и жила бы где-нибудь в каком-то милом домике. Просто собаки, любимый человек, оливки, вино и никаких работ.
Представь, что ты сейчас можешь передать совет себе там на 5-10 лет назад, когда ты только начинаешь путь в этой профессии. Какое бы ты сообщение себе отправил?
Не бояться задавать вопросы и узнавать любыми способами у любых, там, не знаю, людей, ситуаций и так далее. Это интересно. Подскажите, что это? Как это работает?
Стоп! Снято! Всем спасибо!
На этом все. С вами были Максим Матющенко,
Дарья Сафронова
и Маргарита.
До встречи в следующем выпуске подкаста «Кинопрофессии». Напомню, что на подкаст можно подписаться на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, YouTube и всех прочих платформах. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков. Про какие профессии вам было бы интересно послушать. Для этого пишите нам на почту podcast@kinopoisk.ru и обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcast.
Ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, так вы подпишетесь на новые эпизоды. Еще у нас есть телеграм-канал, он так и называется «Кинопрофессии». Там мы будем выкладывать интересные не вошедшие моменты и делиться материалами по теме выпусков. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто, композитор Кира Вайнштейн, редактор Даулет Жанайдаров и продюсеры Елена Рябцева и Бетти Исакова. Пока-пока!
Пока!